Уже наступило время, уже декабрь, и начинаются непосредственные, как говорят в спорте, финишные прямая к Рождеству Христову. Это как раз самый, пожалуй, у нас такой радостно-веселый, радостно-детский, радостный, я бы сказал, такой праздник, который связан с каким-то особым чувством и настроением. Так вот, в связи с чем же вот мы сегодня так теперь мы празднуем? Далеко не всегда же так было, правда же? Ведь, наверное, что наш народ живет уже давно-давно, но вот тысячи лет, он уже вот так именно встречает этот праздник, встречает с каким-то весельем души, весельем сердца. Что случилось? Каким образом произошло вот это событие, которое по отзыву всех историков просто буквально изменило жизнь нашего народа. Изменило не только жизнь, изменило его нравы, изменило его цели, изменило отношение к другим людям и к другим народам. Что произошло тысячу лет тому назад, уже даже больше, чем тысячу лет? Вы знаете, наша Русь, это было уже до крещения даже Владимира, это был уже народ настолько сильный, настолько могущественный, что даже та империя, которая в свое время когда-то называлась Экуменой, то есть Вселенной, в то время уже это Византийская империя, это империя, которая являлась одной из самых образованных точек того мира. Образование Византии стояло на высочайшем уровне. Кстати, это и неудивительно по причинам хотя бы того, что философская мысль, а затем на почве, на фундаменте, который был создан и этой философией, затем возникла, затем уже, так сказать, использовала как некую платформу. Затем возникло то учение, которая стала именоваться христианской религией. Византия именно стала той империей, где христианство оказалось не только главенствующей, а даже единственной религией. И вот эта-то империя была, если хотите, в достаточно близких отношениях с нашим народом. Даже еще до крещения. Или наш народ был достаточно близок. Правда, отношения эти носили разный характер. Иногда эти отношения были отношения войны. И здесь мы видим удивительно победоносные походы наших великих князей на Византию. Говорят, что даже один из наших князей, Олег, так прибил щит на вратах Цареграда. Цареград – это именовалась столица Византии. Как знак, если хотите, ну, определенной, я бы сказал, даже власти. Но какой власти? Уже тогда мы находим нечто удивительное. То есть он показал, кто он есть, щит свой прибивает. Мы вас защищаем, мы сильнее вас, но мы вас не тронем. Народ, который не пользовался силой и властью, а сохранял удивительное великодушие по отношению к тем, с кем даже воевал. Но вот произошло то, что, как мы сказали, уже буквально изменило всю жизнь нашего народа. Произошло это при князе Владимире, который называется до сих пор «Красное солнышко». Вы слышите? «Красное солнышко». Найдите что-нибудь веселее. Ну, ничего не найдешь. И как только мы сказали «красное солнышко», невольно улыбка появляется на лице. И даже радость. Именно вот таким это был человек. О нем историки говорят по-разному. Говорят, что это был очень веселый человек, воинственный человек, который насчитывал, так сказать, многие победоносные походы. В то же время он вел образ жизни таков, ну, который тогда и вели. не знали еще, если хотите, тех норм, норм человеческой жизни, о котором только иногда доходили слухи из Византии. Какое-то христианство, какая-то религия там интересная, какие-то там иконы, какие-то хоры, какое-то пение. По одной из легенд даже князь Владимир посылает своих послов даже послушать, что это за чудо, о котором там говорят. Возвратились послы, а они были, посетили одно из самых, я бы сказал, чудес света того времени – это храм Святой Софии. Вы когда-нибудь еще кто-нибудь увидите, хотя сейчас по компьютеру все можно увидеть, даже и не быв там. Они, когда возвратились к князю Владимиру, то говорили: «Мы не поняли, мы были потрясены, мы не знали, на земле мы или на небе». Настолько поразил сам храм этот величественный. Представляете, его купол, впечатление такое, что он на воздухе висит, а там узкие колонны, между колоннами окно. И дальше. Узкая колонна и окно. И так все вокруг. Так что, когда снизу смотришь, то ощущение, что купол летит в воздухе. Вот это замечательные мозаики, которые там были. Да. И тысячный хор. Можете себе представить? Ну что вот мы сейчас спели? А то тысячный хор. Да не такой не случайный, а представьте себе, профессиональный. Да еще эти, представьте себе, что это специальный. Все знали, откуда пришли послы. О, это от такого народа, какого могущественного народа, который может сделать все, что угодно. Послы оттуда пришли. Вернулись они потрясенными. Дело вот в чем, что Россию окружали разные народы ведь. С многими из них он непрерывно воевал, он, Владимир и его предки. И разные веры у них были. И вот первое, что обращает на себя внимание, и что очень важно для современного человека, это следующий факт. Говорят, легенда или летопись, сказание. Но я думаю, что самая суть этого сказания, суть была точна, а интерпретация его очень важна. А суть сказания в чем? Так там просто написано. Приходили к нему, к Владимиру, представители разных народов религии, и говорили ему: «Прими нашу веру, наша вера самая лучшая». Наша лучшая вера. Приходили мусульмане, приходили иудеи, приходили, говорят, и западные христиане. Тогда еще не было такого наименования, как католики. Но уже, вы знаете, это же конец 10-го столетия, уже фактически произошло фактическое разделение на восточное и западное христианство, хотя еще не было канонического или юридического, что ли. Да. Но уже приходили разные и предлагали свою веру. Приходили и из Византии. Князь выбирал веру. Интересно, что бы это такое значило? Но я понимаю, там выбрать какую-нибудь одежду, какое-то оружие, какой-то ритуал. Нет, выбирал веру. Вы знаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что Владимир – это был не просто веселый человек, а о нем пишут. У него были пиры, несравненные ни с кем, пожалуй. Он вел достаточно свободный образ жизни, Некоторые даже преувеличивают и говорят, что у него там и гарем был невероятный и так далее. Все это было в духе того времени. А суть-то в чем? Представьте себе, он заинтересовался религией. Почему? С какой стати? Совершенно очевидно, что его народ, наш народ, наши предки, это же были то, кого именуют язычниками. А что такое язычники? Во-первых, они не имели никакого священного писания, то есть не имели вот того фиксированного откровения Бога. Не было. Ну, просто не было и все. Как верили? Ну, как верили? Ну, как сложилось в народных представлениях, так и верили. Никаких твердых ориентиров нет. Даже понятия о добре и зле были очень относительными. И самое-то главное, что не было в этой религии, обращаю внимание, самое главное, потому что это объяснит нам, даст ключ к пониманию того, что сделал великий Владимир. Самое главное, эта религия, в которой он находился, его дружина, его народ, эта религия не давала ответа на вопрос, а зачем я живу? Неужели только для того, чтобы умереть? А другое что? А больше ничего не видел. Ну что-то я делал, жил и умер. Зачем? Зачем это? Неужели со смертью тела все кончается? Неужели та любовь, которая у меня была, все закончено навеки? Неужели добро и зло все кончается для человека? Неужели негодяй не понесет никакой ответственности? Неужели человек-герой, который давал свою жизнь за других, и он также умрет, как и последний негодяй, и все пойдет в никуда? Со смертью тела все кончается, нет ни души, ни вечности, ничего нет. Вот о чем думал Владимир-то. И ответа не находил. И вот здесь, вот эта вот летопись, если хотите, это замечательная легенда. Легенда – это не выдумка, кстати, не думайте. Легенда – это способ выражение какой-то очень важной идеи. Так вот, в данном случае эта легенда показывает нам мучение князя Владимира, страдание перед этим вопросом. Ведь все надоест, и победа надоедят, и кутежи надоедят, и женщины надоедят, и богатство надоест, все приестся. А особенно перед лицом неминуемой смерти. То есть мы видим в нем, Владимира, человека очень умного. Отвлекусь и скажу грубые слова, не слушайте. Дурак не думает о том, зачем я живу. Живет как скотина, простите меня. Пусть даже он ведет благородный образ жизни. Умный человек чем отличается? Он именно думает, почему и зачем. Глупый человек или не думает вообще об этом, или такой дает ответ, что, вы знаете ли, можно ну, просто диву даваться. Как один прислал письмо, говорит, я живу ради своих детей. Здорово звучит, красиво, правда? Ему пришлось ответить. А что бы вы сказали о том человеке, который говорит, что я живу для своих детей, дает им жить своим детям, прекрасно зная, что они приговорены к смертной казни? Это вы же даете ради детей? Вы же знаете, что они к смертной казни приговорены. ибо никто из рожденных жив никогда не оставался. И что вы хотите, вы труетесь и дорабатываете, зарабатываете все прочее, чтобы дать конфетку перед казнью, да? В этом смысл жизни, да? Это вы любите, говорите? Перед казнью погладить по головке? Вы подумайте, если нет Бога и нет вечности, что тогда значит слова «я живу для детей»? Каких детей? А вы знаете, какая их будет жизнь? Нет. Вы знаете, кем они будут? Негодяями или хорошими? Нет. А вы знаете, что они будут здоровыми или больными? А вы знаете, что они будут успешными? Вы знаете, что будет? Нет. Но вы одно знаете, что они приговорены к смерти. И вы вдруг говорите такое: «Я живу ради детей». Да если нет Бога, вы что говорите, какой ужас? Даете жизнь для того, чтобы были они приговорены к смерти. О, какое величие, какой смысл жизни удивительный! Лучше не придумаешь. Князь Владимир, видимо, понимал это великолепно. Он не находил. Это что за смысл жизни? Это насмешка? Это издевательство? Поэтому, когда к нему пришли, ну что значит, это легенды, говорят, пришли разные послы. Это не пришли. Он сам призывал, сам интересовался, сам испытывал, сам у каждого спрашивал, как учит ваша религия? Ответьте мне. Говорите, как? Одни, другие, третьи. И понял, наконец, действительно смысл жизни, который открывается, открывает путь жизни. Ибо жизнь, смысл жизни, может быть только в чем? В жизни, а не в смерти. Какая же это, какой же смысл, если приговорен к смерти человек окончательный? И вдруг из Византии, он нашел голос, который открыл ему смысл жизни. В чем заключается? Есть Бог, есть вечность, личность неуничтожима. Тело является только тем временной формой, в которой существует личность. Только временной формой. Более того, можно даже сказать так. Посмотрите на эту лохматенькую гусеницу, которая ползает. Ой, какой ужас! Подчас боятся. Некоторые интересуются, хватают. Что с ней происходит? Вдруг смотрим, куколка висит. Она закукливается. Все, в гробике лежит. Нет ее. Проходит время, и вдруг разрывается этот гробик. Раскрывается этот гроб. И из этой куколки вылетает необыкновенный, прекрасный, чудный Махаон, папочка. Вот фактически, что сказали князю Владимиру. Оказывается, религия, которая говорит, что смысл жизни состоит не в том, чтобы вот эти вот годы, ну, десятки лет прожить, проползти, как эта гусеница, и, как говорят, и все, и она погибла. Нет! Нет! Через смерть человек переходит в другое, в другой мир. Какой? И не просто личность переходит. Христианство вдруг говорит необыкновенно, что воскресение будет. Из этого гробика, из этой куколки вылетает уже не эта лохматая гусеница, которая присмыкается по земле и ползает, а летает. В какой красоте, в каком очаровании летает это, как новое создание. Так этот Махаон, это что? Это новое? Нет, это вот та гусеница. Не поверю. Вы что? Это прекрасная бабочка, это гусеница. Покажите кому-нибудь, кто никогда не видел и не знает. Скажет, вы шутите, да? Вы что, смеетесь надо мной? Нет. Вот что такое христианство. Вот о чем оно говорит. Сейчас мы присмыкаемся действительно по земле. Все нам нужно – есть, пить, ходить, работать, трудиться, обижаться, злиться, ненавидеть, любить, жертвовать собою, захватывать других. По земле карабкаемся, как эта гусеница. Некоторые приобретают такой вид ужасный, отвратительный. Говорят, прихватизацией занимался. Нахал, негодяй, бессовестный, другие, напротив, поражают чем-то. Но самое-то удивительное, о чем говорит христианство, что мы, люди, вот оказывается, кто мы, человеки, человеки. Сейчас мы только гусеницы, ползающие по земле, но мы предназначены к чему? К тому воскресению, когда станем прекрасными, как это необыкновенный Махаун. Христианство говорит не только о неуничтожимости личности. Это не надо забывать. Личность что такое? Что это такое? Скажите, покажите, как оно? Я помню, как однажды, еще это в далекие времена, в прошлом тысячелетии, представляете, когда я жил еще? В прошлом тысячелетии. Вы, наверное, не можете даже представить себе. Но я уже тогда жил. Это было во времена Советского Союза. Как-то группа каких-то веселых таких подошли. Подошли, вот Бог, Бог, а кто видел Бога? Я говорю, ну что? И что? Ну, значит, его и нет. Я говорю, голубчик, а ты свой ум видел? Все как захохотали, значит, у тебя его нет, если ты его не видел. Действительно. Личность человеческая, да, неуничтожима, но не только личность неуничтожима. Христианство говорит о том, о чем вообще никто никогда даже не говорил. Еще признаки веры бессмертия какие-то были, но здесь о чем говорит христианство? О воскресении всех. Но каком воскресении? Не гусеница воскресает, а Махаон. Вот, оказывается, о каком воскресении говорит христианство. Итак, когда Владимир, этот умный человек, я вижу, это был не просто полководец, слышите, это был и глубокий философ, оказывается. И когда он задумался о смысле этой жизни бессмысленной, и когда услышал, что говорит христианство, я вам скажу так – он ахнул, он был просто потрясен, потому что такого учения ни в одной религии и никогда он не слышал. Более того, ему сказали еще что. Эта религия не просто даже говорит о том смысле человеческой жизни, который вот только что мы расписали. Она сказала о том, кто такой Бог. Он спросил, Бог? Но я знаю, он у нас Перун, главный Бог и победитель, и много богов. И всюду мы видим, сколько богов. А чем ваш Бог отличается? И вдруг он слышит то, что не только он не слышал никогда. Не только он, вы слышите? А чего не слышали? Не слышали. Никто и вообще, и никогда, и ни в одной религии, и ни в одном народе. И не просто это было что-то такое, знаете, оригинальное. Знаете, как любят оригинальничать. Возьмут и волосы покрасят зеленый цвет. А видели, когда зелеными растут такие волосы? Нет. Ну, видите, как оригинально. Да не об этом идет речь. А что? Ну, все знали, что если Бог, ну, это значит кто? Это, ну, творец мира, высший разум, справедливость, сама справедливость воплощенная. И вдруг здесь говорят, Да, это-то все, конечно, присуще Богу, но не это главное. Главное совсем другое. И загадку ему. И как ты думаешь, князь, что это другое? Что это такое? Как что может быть выше? Слушайте, справедливость. Что выше еще может быть? Разум. Творец. Ну что может быть выше еще этого? Я думаю, и Владимир смутился. Здесь не знаю, что выше может быть. И никто не знал, что может быть выше. И ему ответили. Оказывается, выше самого разума, выше самой справедливости, выше любого всемогущества, выше любовь. Он, бедный, так чуть ли не упал из трона. И в голову не приходило. И ему сказали, нет истины там, где нет любви. Нет справедливости и правды там, где нет любви. Никакое могущество и слава ничего не стоят, если нет любви. Вы слышите, какие вещи? Один поэт переложил это замечательным образом и сказал таким образом. В следующих стихах сказал, вот только послушайте. Ночь смотрит тысячами глаз, а день глядит одним. Но солнца нет, и по земле тьма стелется, как дым. Ум смотрит тысячами глаз, любовь глядит одним, но нет любви, и гаснет жизнь, и дни плывут, как дым. Правда замечательно? Правда удивительно? Правда, как точно выразил вот эту великую истину, которая открыла христианство, и которой до христианства, скажу вам, никто не знал. Ни одна религия мира не знала, что божество – это, оказывается, не просто разум, а это сама любовь. Как это? Бог – любовь. Это поразительно и действительно. Это, если выражаться научным языком, то за такое открытие, я не знаю, какие бы только премии Нобелевские, какие угодно только можно было дать. Это потрясающе, потому что никто никогда не знал. И потрясающе в каком смысле? Не в новизне даже самой по себе. Ну, мало чего можно придумать. Нет. Владимир был не этим потрясен, что, а следовательно, если сам Бог есть любовь, то тогда какую же жизнь мы должны вести, чтобы действительно быть с Богом? Оказывается, основной закон человеческой жизни, какой? Непростая справедливость. Она нужна, ну, конечно, но не то. Не справедливость, а любовь. Требует своих прав. Дело правды. Жертвовать ими – дело любви. Вы знаете самые страшные забастовки? Ну, уж самые, не самые, но тяжелые забастовки устраивают, например, диспетчеры. Знаете, какие? Когда они объявляют, отныне, вот с этого часа мы будем работать точно по правилам. Знаете, что происходит? Десятки рейсов запаздывают. То не принимают самолет, то не могут улететь. Оказывается, принцип любви – это механически, это не человеческое нечто, это автомат. А высшим принципом это является некая жертва своими возможностями. своими правами. Любовь превыше всего. Это поразило Владимира. Владимира настолько, что он был потрясен буквально. И неважно потом, какие там детали приводят, как произошло крещение князя Владимира. Принимает он именно эту веру, а никакую другую. И это свидетельствует о его, если хотите, глубине, не просто ума, я бы сказал, другом, о глубине его души, его сердца. Вот он искал, где же истина, где она, эта истина? И он увидел, наконец, вот где открывается смысл жизни. Он только в одном, этот смысл жизни, если мы будем любить друг друга. Ну, спасибо. Спасибо. 30-40 минут, сказал отец Иоанн. Все, 40 минут. Нет, все. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, я готов ответить только на те, на которые я имею ответ. Поэтому, пожалуйста, не задавайте мне вопросы, на которые я не знаю ответа. Так, что вы там? Пожалуйста, ну, что?
У меня есть вопрос, а вот про Царьград.
Что?
А он был золотой или...
Царьград?
Да.
А, Царьград. Ну, что значит? Это же град, это город.
Я понимаю.
Да, ну да. И весь город золотым никак не был, конечно, никогда не был. Он не был золотым, естественно. Но я вам скажу, что было замечательно, садись, да, что было замечательно в те времена и вообще во времена, когда были монархи. Монархи, особенно древние монархи, они одевались совсем по-другому. Сразу было видно, что это царь. И не только одевались. У них даже само поведение было не только отличным от всех, само поведение даже их было иным. Оно носило совершенно особый характер. Таким образом, кстати, это понимали все, какое огромное значение даже имеет внешний вид, внешний характер поведения, сама даже одежды. Невольно люди благоговели перед тем, кто был выразителем, если хотите, всего духа нации. Говорят, даже так, в Китае, например, когда там была императорская власть, то, естественно, увидеть императора, это было ну что бы. Это же очень трудно, это же ну, невозможно. Но, тем не менее, приходили же на прием к императорам. И обычно, на 99% те приходящие могли сделать поклон до земли императору? Нет, его трону. Ты же кланяешься ему, символу власти. Трон же, говорит, это символ. Не человек этот. Да. Сам по себе что человек? Как человек он, как и все люди. Нет. В данном случае трон. И человек, который на этом троне. Он, оказывается, является символом этой нации. Трону кланялись. Так вот и в Царьграде тоже. В Царьграде императоры носили очень пышные одеяния, которые были символом, символически, если хотите, они символизировали эту власть, которой обладал он, эту славу, которой он должен был окружен, сама одежда. А потом все оделись в костюмчики. И смотришь, император это, да? А, ну да. Да? Прям даже неинтересно. Мне, например, это не нравится. Как бы интересно посмотреть. Правда же? На императора в его одеяниях. Но красота какая! Мы теряем вообще красоту, я вам скажу, в жизни. Вся одна серость наступает. И уж люди чего только не придумывают, а это хоть чем-нибудь бы выделиться из этой серости. И вот начинают придумывать какие-нибудь моды экзотические, красят себя, уродуют. Вот никак все, в ноздри вот кольцо бы очень хорошо бы да, придумать, чтобы за кольцо можно было управлять. Вот. И это очень было бы здорово. И вот придумают. А раньше все это знали. Великолепные мудрецы были, понимали. И самой одежды уже выделялись. И действительно, эти одежды несли в себе очень много. И злата, и серебра, и драгоценных камней, и различных там шелков и прочих всяких вещей. Вот так. Да.
Кажется, что временами не хватает любви. То есть вот этой добродетели, которая самая главная в нашей жизни. Вот я бы думаю задать вопрос, а как ее приобрести? Потому что Бог есть любовь, и мы должны как-то на него равняться и каким-то образом эту любовь, эту добродетель приобретать. Вот недавно по телевизору показывали, наши девушки побили другую девушку, школьницу. Действительно, всем нам нужна эта добродетель, любовь. Это и в семье, это и в школе, это и на улице, это в любом месте нужна добродетель, как любовь. Вот давайте зададим вопрос вместе профессору, который знает, как это приобрести, эту добродетель, которая является любовью.
Ой, мне понравилась ваша последняя фраза. Да, профессор, который знает все. Ой, как хорошо, слушайте. Мне, после этого даже мне не хочется и говорить даже. Но я же знаю, правда. А вы мысленно это все, мой ответ, наверное, слышите. Но поскольку все-таки предложено и сказать, то немножко отвечу. Невозможно приобрести в своей душе любовь, если я культивирую в себе эгоизм. Невозможно приобрести любовь, если я вообще не знаю, что такое добро. Помните стихотворение? Кроха, сын, пришел к отцу и спросила кроха, что такое хорошо, что такое плохо? А что это такое? Хорошо. Что такое плохо? Различные есть этические системы. Когда я услышал такую вещь, что в школах, оказывается, можно преподавать светскую этику, вы знаете, я рассмеялся. Я рассмеялся. Кто мог придумать только? Это анекдот или насмешка, или невежество, или не пойму что. Потому что светских этик, тьма. О какой светской этике идет речь? Кого? О ком идет речь? О ком идет речь? Их же полно! И вдруг предмет – светская этика. В каждой из этих этик свое понимание добра и свое понимание зла. И что такое хорошо, и что такое плохо. Когда скажут «христианская этика», это я понимаю. Православное, да, это другое дело. Я знаю, что такое хорошо. Я читал Евангелие, эту книгу, которая написана 2000 лет тому назад. Я теперь знаю. Я должен относиться к каждому человеку с чувством добра, с хорошим чувством. Желать каждому человеку добра, никому не желать зла. Но это, конечно, очень хорошо сказать. А как приобрести это? И вот христианство, оказывается, научает этому. Оно говорит, что приобретает любовь, о которой мы говорим. Это не есть то, что я захотел и полюбил. Ну-ка попробуйте, захотите и полюбите. Да невозможно, этого паршивца, этого негодяя я должен полюбить? Как это можно, скажите мне? Правда, совершенно ясно, что дело не в хотении. Я захотел и уже полюбил. Любовь – это чувство. Значит, требуется что-то такое сделать с собой, чтобы я мог полюбить другого человека. И вот христианство, хотя бы кратко скажу, отвечает на этот вопрос таким образом, удивительным образом отвечает. Ответ такой. Понаблюдай, пожалуйста, за собой. Понаблюдай за собой и посмотри, какие у тебя возникают внутри, в душе, в твоем сердце, чувства по отношению к другим людям. И в частности, особенно обрати внимание на те недобрые чувства, которые возникают. Обида, зависть, тщеславие, лицемерие перед другими людьми, обманы, притворство. Христианство говорит, желание себе отнять у другого даже. Много желаний возникает нехороших в душе. И вот оно говорит, если человек не будет бороться вот с этими вот возникающими в человеческой душе вот этими недобрыми чувствами, не будет их сразу пресекать. Не будет их пресекать, если он не будет пресекать. Если он не будет в своей душе бороться с этими вещами, то что будет тогда? А будет вот что. Хочу продолжить, чтобы понять это. Так вот, когда я вижу, что во мне возникают вот эти вот, я бы сказал, гадкие мыслишки и чувства по отношению к кому? К своим друзьям. Друзьям кому-нибудь. Да, у нее лучше, чем у меня платьице. У него лучше, чем у меня телефончик. И я вижу, что это. Я никому об этом не скажу, может быть. Но мысль-то какая же? Гадкая. Правда же гадкая? Гадкая мысль. Так, и что? Я бы хотел, конечно, с этим бы справиться. Не могу никак. Никак не могу. По-прежнему все равно знаю, что лукавить нехорошо. И лукавлю. Обманывать нехорошо? Обманываю. Но осуждать нехорошо. Ты знаешь, что она? Она такая. Знаешь, да? Только никому не говори. Ух, что сделала! Я знаю, что это нехорошо. Потому что я прекрасно понимаю, что я бы о себе бы, я бы так не захотел бы никак, чтобы обо мне так говорили. Так вот, знаете что? Оказывается, когда я вижу в себе, какая дрянь у меня появляется, и я никак не могу ее вычистить, тогда я с сочувствием начинаю относиться к другим. У них тоже дряни много. Тоже возникает. Я лукавлю, и они лукавят. Я вру, и они врут. Знаете, говорят так, пьяница пьяницу не осуждает. Вор вора не осуждает. Вы слышите? То есть тот человек, который видит, что я не могу справиться с самим собой, мне стыдно осуждать другого, когда я вижу у него. И я начинаю относиться к нему как? Ну, с сочувствием, с великодушием. Уже не осуждать его. Сдерживай себя, как тебе не стыдно осуждать, когда ты сам, когда я сам такой же. Первый элемент любви, когда я перестаю осуждать других за их недостатки, их слабости, их грехи. О, это первый шаг, если хотите, любви. Первый шаг. Но во имя чего я могу это делать? Это может делать, я вам скажу, конечно, верующий православный человек. Потому что я верю, что Бог есть любовь. Я верю в то, что перед Богом все открыта моя душа. И все откроется это, все это откроется со смертью тела. Все. Когда я это вижу, и когда я борюсь с этими вещами, то есть понуждаю себя таким образом, что не быть таковым, то я, во-первых, перестаю осуждать других и относиться к ним не по-доброму. Во-вторых, сам изменяюсь. И оказывается, по мере вот этого, вот такого процесса, у меня постепенно возникают добрые чувства, доброжелательство, не завидование, а доброжелательство к другому человеку. Потому что я вижу, я сам такой. Вот начало. Но если говорить о православном пути, то, конечно, это правильная духовная жизнь, которая в чем состоит? Вот в видении этой своих недостатков, в понуждении себя к доброму, так, в борьбе со всякими этими дурными чувствами, которые возникают. И, я говорю уже только о православном человеке, и действительно искренней молитве. Господи, прости меня, опять я обманул, опять я слукавил, опять я позавидовал. Господи, прости меня. Православие говорит, что тот человек, который действительно борется с этими своими вот этими грехами, он постепенно получает освобождение, свободу получает от этих гадостей. Ибо любым грехом, вот этим, о котором мы говорим, мы мучаем себя прежде всего. Вон, помните, из Данте, это замечательные слова, которые часто приходится повторять. Помните, как один ответил, да, «Так завистью кипела кровь моя, что если было хорошо другому, ты видел бы, как зеленею я». Слышите, как страдает человек. Каждый грех, который говорит православие, который мы совершаем, это что есть? Это тот удар, который я наношу самому себе. Удар себе. Я позавидовал, я страдаю. Я тщеславлюсь, я страдаю. Почему? Потому что сейчас меня похвалили, через минуту меня обругали. Когда похвалили, я весь расцвел. Расцвел, а вот теперь тебя обругали, ты точно так же страдаешь. Оказывается, грех – это и есть рана, которую человек наносит себе. И вот таким образом, если человек будет наблюдать за собой и бороться со всеми гадостями этими, которые возникают в его душе, то постепенно в нем возникает и усиливается чувство любви к другому человеку, к другим людям как таковым. Вот таким образом она приобретается. Но это приобретается на почве действительно искренней веры. Надо поверить. Вот. Так, спасибо. Спасибо. Так, сейчас мы посмотрим. В нашей семье все дети крещены в православии, в младенчестве. Правильно ли мы поступили, не дав им возможности осознанного выбора веры? Спасутся ли иноверцы? Второй вопрос. Ну, в отношении первого вопроса я вам скажу, что вот когда было у нас атеистическое время, когда всегда была опасность чего? Что вот сейчас я могу окрестить, а через час уже не смогу. Не смогу. Причин, объективные причины могут быть. Священника не найдем, церкви нет, следят, не позволят. И действительно, в то время, я думаю, и крещение младенцев было оправдано, пока есть возможность, пока не поздно. Теперь же, когда эта свобода есть, когда есть свобода, то каждая семья, если она действительно считает себя православной, воспитайте человека с тем, чтобы он сказал, я убедился, что православие – это есть истина, и я хочу принять именно православие. Такой человек может ходить в храм, прикладываться к иконам, вести совершенно православный образ жизни, так, как это делал, например, Василий Великий. У него родители святые были, но он крестился только в 30 лет. Как это делал Иоанн Златоуст, родители были православные. Григорий Богослов, они крестили только в 20 с чем-то лет. Они что говорили? Эту веру надо принимать сознательно. И тогда человек получает действительно великий дар благодати Божией. О младенчестве об этом пишет, например, Семён Новый Богослов. Вы знаете, мы святых отцов просто не знаем. Как он с огорчением пишет. А когда крестит младенца, он ничего не знает, он ничего не помнит. И он растет, ничего не понимает. И ему потом опять его надо оглашать. Опять его надо научать. И опять чуть ли не второй раз крестить. Потому что в младенчестве можете крестить во что угодно. Вот. Просто не понимаем, что крещение – это не магический обряд, а это акт который свидетельствуется человеком, как «я верю и прошу совершить надо мной это таинство». А здесь можно, конечно, крестить о младенчестве, но тогда родители берут на себя огромнейшую ответственность. Какую? Они дают, вот, что называется, клятву перед Богом, что они воспитают его в христианстве, что они научат его христианству, что он научит его истинам веры, что он будет действительно таким, слышите, каким он будет? Как будто он сам принял христианство. Если на это родители идут, пожалуйста, крестите. Значит, как его научат? Так, как будто он сам принял христианство по убеждению. Ибо христианство – это религия, которая не терпит никакого насилия в вопросах веры. Вот так. Это то, что можно сказать о крещении младенцем. Ну, а спасутся ли иноверцы? Знаете, это вопрос не дело не в иноверцах даже, а вопрос вообще в том, как решается вопрос очень просто. Таким образом, Бог создавая человека, для чего Он его создал? Ну, мы отвечаем все – для вечной жизни, блаженной вечной жизни. Но при этом мы верим или нет, что Бог знал, как и какой человек определит свою свободу? Ну да, говорим, Бог, конечно, знал. Он знал, Бог, что Иуда предаст Христа? Ну, конечно, знал, что он предаст Христа. И что Ирод и будет Иродом, что изберет именно так, что он будет Иродом, а не кем-нибудь другим. Знал и дал ему бытие. Значит, с какой целью он дал ему бытие, если Бог знал, что он свою свободу определит во зло? Слышите вопрос? Вопрос. И один из вождей протестантской реформации, Кальвин, создал такое учение, или выдвинул такую идею, выдвинул. Он прямо сказал, поскольку Бог знал, как каждый человек определит свою свободу, заранее знал, он же Бог, то он, Бог, предопределил одних людей к спасению, других к вечной погибели. Говорит, как? А так, он же знал и дал родиться и Иуде, и всем прочим. Он же знал? Знал. Дал родиться? Да. Знал, как облить свою свободу. И вот Кальвин говорит, значит, он одних предопределил к погибели, предопределил, ибо знал, других к спасению. Как православная церковь отнеслась к этому учению? Отвергла его. Сказали, Кальвин, учение Кальвина – ересь. И вот целый ряд отцов, ну, по крайней мере, вы сегодня получите книжку «Бог», где я привожу последний параграф «Бессмертие», я привожу 10 или даже больше отцов, святых, причем не каких-нибудь, а святых отцов, самых авторитетных в церкви. Ну, такие, как, например, Григорий Богослов, Григорий Ниский, Афанасий Великий, Исаак Сирин, Ефрем Сирин, Амвросий Медиоланский, Иоанн Лесвичник, Максим Исповедник, Иоанн Златоуст. Целый ряд отцов повторяют слова апостола Павла, который говорит, что в конечном счете Бог будет всяческое во всем. То есть не будет конечного дуализма. Здесь Бог, здесь дьявол. Здесь рай, здесь ад. Ибо не для того же Бог творил мир. А тут еще усугубляются вопросы чем? Когда говорят, спасутся только праведники, только православные, тогда, значит, миллиарды неправославных людей, оказывается, сотворены. Бог дал им жизнь для чего? Для вечной погибели. Да, какой ужас! Но забывают при этом другое. Когда говорят, спасутся, так значит, что же? Исаак Сирин говорит, хотя гиенна и ограничена, то есть не вечна, но страшен вкус пребывания в ней, и никто не знает, какие страдания придется перенести там. Бог предупреждает человека от этих страданий. Кто бы захотел сейчас стать миллиардером, посидев в горячем костре хотя бы одну минуту, через несколько секунд вылетит. Пострадать, побыть в гиене, в жутких муках, и потому предупреждает и говорит, что, оказывая свои деяния, мы действительно будем страдать за все неправедные деяния. И даже если они не вечны, ой, как надо быть осторожным. Апостол Павел пишет, одни спасутся, другие спасутся, но как бы из огня. Кто бы хотел из горящего дома, успел выскочить опаленный, обожженный, спасся? Ну да, не погиб, не сгорел. Но поэтому и само спасение, оказывается, может быть, ой, как разным, как тот же апостол Павел пишет, иная слава солнцу, иная луне, иная звездам, но и звезда от звезды отличается. Вот, оказывается, как. Едва ли бы кто пожелал все-таки спастись из горящего дома. То есть пожелал бы, конечно, спасти и погибнуть, но одно дело быть в полном благополучии и довольстве, и другое дело успеть выпрыгнуть из горящего дома. Вот так. Это то, что касается вот этого вашего вопроса, спасутся ли иноверцы. Итак, церковь, оказывается, вот эти более десятка святых отцов, которые говорят о том, что будет Бог всяческий во всем, ни на одном соборе никто из этих святых, никто, слышите, никогда не был осужден. И это не один-два святых, а десяток и больше. Никто никогда, церковь даже намеком не сказала ни на кого. Еще бы Афанасия Великого, попробуйте вы, осудите Афанасия Великого, Григория Богослова, там, Иоанна Лестничника. Да вы же тогда церковь, что же это такое? Вот, оказывается, перед чем мы стоим, перед некой тайной, но тайна, которая нас очень предупреждает о том, насколько мы должны быть внимательны к своей жизни. Расскажите, пожалуйста, в чем основная причина раскола христианства на католицизм и православие? Отец Иоанн, сколько у нас часов еще можно продолжать это? Часа три еще можно. Так, закройте двери только, пожалуйста, чтобы никто не мог. Сейчас я вам расскажу о причинах раскола и в чем суть дела. Почему раскололось, да. Но скажу вам кратко, друзья мои, чтобы вы просто одну, по крайней мере, мысль скажу, чтобы вы запомните. Римская империя. Император своей столицы имел Рим. И епископ римский этим самым приобретал, представляете, какое положение? Я не фунт изюма. Так, и вот мы видим затем, какая произошла трагическая история. Римский епископ начал мнить о себе не только о том, что он, ну, первый среди равных, он стал требовать подчинения себе всех епископов, всех церкви, всех епископов, чтобы все подчинялись ему. Все епископы сказали, как и почему? Только потому, что ты в Риме, рядом с императором? Ну, как же это может быть? И вот течение, вы знаете, я вам скажу, тысячелетия не чего-нибудь, а тысячелетие римский епископ постоянно, настойчиво, многократно добивался власти над всей христианской церковью. В конечном счете эта борьба, это его, так сказать, я бы сказал, агрессия, закончилась чем? Что восточные церкви сказали, ну, хватит. Все, хватит. Довольно. Это не христианское дело. Ты поступаешь против Христа. Христос сказал, кто хочет из вас быть первым, да будет последним. Да будет слугой всем, а ты требуешь подчинения. Это с чем же это связано? Это с какими христианскими принципами? Это одна из причин. Вы попросили, да, по крайней мере, но если вы желаете побольше, то приезжайте ко мне на лекции, я вам так и будет по знакомству, тогда расскажу еще кое-что. Очень многое. Но скажу сейчас только еще одно. До чего дошло? До чего дошло? Одна из великих святых выразила мысль, основную идею и мысль того, кто такой папа, кем он является для католической церкви. Мало того, что папы хотели власти над всей церковью, а они в своей западной церкви создали культ папы. Папа был объявлен наместником Христа на земле, вы слышите? И вот одна из великих святых католической церкви, Катарина Сиенская, ну, для вас это ничего не говорит, но великих, я подчеркиваю, которая названа учителем церкви, слышите? Учитель церкви заявила, что если бы даже папа был сущим антихристом, я бы никогда не посмела возвысить голос против него. Один из выдающихся кардиналов Римской церкви сказал даже так. Если бы даже папа назвал добро злом, а зло назвал добром, то и тогда мы должны были бы следовать ему, его голосу, а не чему-либо другому. Слышите, во что превратилось католичество? Вы слышите, во что? Сейчас вот последний папа, Франциск, он же является верховным судьей в Римской церкви. Он глава, он верховный судья. И вдруг ему да, вопрос. Ну, если я скажу, вы, наверное, может, поймете о кумагомиках. Понятно? И он заявил. Вы знаете, что он заявил? Кто я такой, чтобы судить их? Если судья сейчас приведут преступника, и судья скажет, кто я такой, чтобы судить этого вора, во что превратится наша жизнь? Вы слышите? Во что превратится тогда? Если судья перестанет судить, если римский первосвященник, который обладает абсолютной властью в своей церкви, вдруг говорит, я? Кто я такой? Ах, какое смирение! Вот куда мы идем. Вот какое направление. Еще есть целый ряд таких вещей, о которых сейчас невозможно говорить в нашем таком кратком временном пространстве. Я могу, да? Второй вопрос. Простите за невежество. Объясните, каких людей встретили Адам и Ева на земле, если они были первыми на земле, или что-то я недопонимаю. Да, да, вы тут немножко недопонимаете. Никаких детей, никаких людей Адам и Ева не встретили. Просто дальше Библия сообщает ведь только первые шаги. Появились у них, о детях каких только, всего там называют всего... Каин, Авель, там, и дальше, многих не называют. И дальше перескакивают подчас, несколько поколений указывают, потом скачки целые, причем какие скачки? Например, говорит, сын Давида. Вы что думаете, на самом деле речь идет всегда о сыне непосредственно Давида? Да нет, Иисус Христос сын Давида. А вы знаете, сколько прошло времени? 1000 лет. Это же библейский язык. Это же Библия не описывает всего вот так. Где-то первые какие-то кусочки описывает подробно. Где-то вот такие скачки огромные. Вот. Поэтому и когда речь идет о дальнейшей истории человечества, начавшейся от Адама и Евы, так, то здесь мы видим, встречаем и то, и другое. И непосредственно поколения связанные, и огромные скачки, связанные с историей человечества. Вот так. Так что никого не было до Адама и Евы. Как быть, если некрещенный ребенок умирает в младенчестве, и церковь не принимает записки за некрещенных? Ну, первое я вам скажу, что ни в коем случае не унывать и не отчаиваться. По какой причине? Очень простой. Тот, кто читал Евангелие, тот, наверное, же помнит этот эпизод, когда к Христу приводили детей, дети хотели к Нему подойти, к Иисусу Христу. Ну, маленькие еще дети. А ученики не пускают, но надоели. Так? Что сказал Христос об этих некрещенных детях? Не было тогда крещения. О некрещенных что сказал? Таковых есть Царство Небесное. Пожалуйста, это какое-то такое глубочайшее заблуждение вошло в сознание. Главное – крестить. Да Иуду крестите вы хоть 1000 раз, он останется Иудой. Вы знаете, сколько некрещенных вошло в Царство Небесное? В рай вошел кто первым? Кто его крестил? Ну что вы! Какой там водой и духом? Христос сказал, кто не ест моей плоти, не пьет моей крови, то есть не причащается, не имеет жизни вечной. Так правый разбойник что, причастился? Надо же понимать же, что все эти слова имеют смысл в контексте только. Так некрещенные дети, о них сказал не кто-нибудь, не батюшка и не матушка, и не папа римский. Таковых есть Царство Небесное. Так что первое, чем хочется сказать, это, да, ни в коем случае не страдайте за это. Вот. А то, что церковь не поминает, есть совсем другие причины. Это причина, носившая чисто, я бы сказал, такой дисциплинарный характер. Дело в том, я бы сказал, историческую маленькую справку, что крещение детей в первые века христианства было редким явлением. Я уже говорил, вот праздник трех святителей, например. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. А все они крестились, когда им было за 20 лет. Хотя были из православных семей. Никто не боялся, вы слышите? Эти православные не боялись, а вдруг умрет младенец. Родители не боялись, и они сами не боялись. Хотя были такими христианами, ой, дай Бог, если кто хотя бы на малую толику станет такими христианами, какими они были, еще не будучи крещенными. Никто не боялся. Не крещение вводит в царство спасения, а христианская жизнь. Крещение же является, если хотите, необходимым актом для кого? Для того, кто искренне уверовал. Если он не верит, никакое крещение ему не поможет. Крестить его хоть 100 раз. Повторяю еще раз, крещение не магия. Сам по себе обряд ничего не даст, если нет крещения. Почему, когда крестят даже младенца, священник обязательно спрашивает, верят ли те же восприемники или родители? Потому что обессмысливается крещение, если здесь нет совсем веры. Сам Господь сказал, кто веру имеет и крестится, спасен будет. Слышите? А мы часто говорим, нет, Господи, ты ошибаешься. Не обязательно, кто веру имеет. А вот кто крещен будет, а потом, может быть, и уверует. Ну, может, и нет. Исправляем понемножечку так. Свое Евангелие пишем. Вот какое дело. Так что не беспокойтесь, не беспокойтесь. Таковы честь Царства Небесного. Это Слово Христово. Вот. Это Слово самого Христа. Вот. Ну, а насчет того, что вот это, что в церкви не совершается это очень жалко. Конечно, над ними нельзя совершать чин такой, что знаете, как над взрослым, чтобы отпущение грехов там было и так далее. Нет, над ними можно петь, наверное, только пасхальное песнопение. По крайней мере, хотелось бы очень, чтобы был введен чин отпевания младенцев, которые не крещены. И чин должен быть особым, особым, где не о грехах надо молиться, а о той радости, которую они наследуют. Вот так. Я надеюсь, что, может быть, этот чин в конце концов будет создан. Это надо. Потому что Христос сказал, таковых есть Царство Небесное, и мы не имеем права, если мы христиане, возражать против Него. Спасибо. Вопросы окончились. Благодарю вас.